Милостью Божией мы с вами завершили вторую часть чтения великого покаянного канона преподобного Андрея Клицкого. И вчера мы с вами говорили о молитве преподобного Ефрема Сирина, которая сопровождает в течение всего этого преблагословенного великопостного поприща всех нас по очень яркому и убедительному высказыванию одного святого угодника Божьего. Сама святая Четыридесятница является определенной десятиной Церкви и Богу от нашего христианского сердца. Вы помните о том, что в Ветхом Завете непременное условие было отдавать десятую часть своих приобретений, своего достатка храму Божьему. И вот в духовном смысле, что, конечно же, в несопоставимой силе, гораздо выше, совершеннее и достойнее, в течение года есть время, когда мы примерно, условно говоря, десятину, десятую часть этого времени мы отдаем Господу, тем скромным, немощным и вместе с тем дерзновенным служением, которое осуществляет каждый из нас, каждое христианское верующее сердце в эти святые благословенные дни. Поэтому молимся о том, чтобы Господь смиренно принял нашу убогую десятину того немощного, скудного любовью, терпением, смирением, целомудрием служение, которое мы тщимся принести Ему, то есть тех добродетелей, о которых сегодня мы вкратце, в общих чертах немного поговорим, потому что сегодня мы с вами вспомним вторую часть этой великой молитвы преподобного Ефрема Сирина, в которой мы, обращаясь к Богу, говорим: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, даруй от этих добродетелей мы просим у Господа, чтобы Господь ими осветил наше сердце, и чтобы в научении этим святым, поистине христоподражательным добродетелям, Господь научил нас самому главному – любви. Но начнем с основной, с первой добродетели, которую мы и спрашиваем у Бога в этом втором прошении этой святой молитвы. Мы просим, чтобы Господь даровал нам дух целомудрия. Если это слово перевести, оно сложносоставное. То есть мы говорим с вами о некой цельности, о целой мудрости, не разбитой, не разрушенной, не растерзанной страстями мудрости. И эта добродетель является в определенном смысле этого слова краеугольной в том, чтобы в наше сердце вошла благодать Христова. Ибо по слову премудрого Соломона, злохудожную душу, то есть в душу, исполненную греха и грязи, не войдет благодать Божия. И вот как раз грехи против целомудрия, они вырастают порой непреодолимой стеной между нами и Господом. Поскольку грехи, особенно к этой категории грехов относятся грехи плотского такого характера, грехи именно нецеломудренные, блудного характера по преимуществу. И поэтому для христианина необходимо свое сердце сохранять в чистоте от каких бы то ни было поползновений врага рода человеческого, который пытается оскорбить величие Бога, желающего воцариться в нашем сердце, но не находит там места потому, что это сердце запачкано грязью нецеломудрия. И поэтому мы просим о том, чтобы Господь даровал нам эту величайшую из добродетелей, приближающую нас к Богу. Мы вчера говорили о том, что грех праздности – это как бы грех отверстых врат, которые способны сквозь себя пропустить любую скверну, любую нечистоту, любое беззаконие. А целомудрие, напротив того, является доспехами, кольчугой, оружием, которое способно защитить и оградить сердце человеческое от каких бы то ни было поползновений врага рода человеческого. Мы знаем, насколько въедлив, насколько коварен, насколько страшен грех нецеломудренных не только поведения, а даже взоров и взглядов. Не случайно Господь в Евангелии говорит о том, что если человек с вожделением посмотрит на женщину, то уже в сердце своем прелюбодействовал, то есть помысла нечистого, грязного помысла, оскверняющего сердце, достаточно, чтобы грех был вменен, как бы совершенный уже. Поэтому мы должны с каким тщанием блюсти свои помыслы, не позволять им пленяться теми или иными красотами, окружающими нас. Один священник замечательно сказал о том, что чтобы стяжать целомудрие и для мужчин, и для женщин, необходимо прежде всего знать, что для мужчины нет другой красоты, нежели красота его жены, потому что в ней, в его жене воплощается вся красота. И никакой другой красоты для него быть не может и не должно существовать. Об этом в книге Иисуса Навина, ветхозаветной книге, произносится такое замечательное словосочетание «чужая красота». «Да не будет у вас чужой красоты», требует Бог. И это обращение ко всем нам. И мы должны всегда к этому с трезвением относиться. Тема, которую я затронул, достаточно деликатная, чтобы об этом говорить подробно и во всеуслышание. Но я думаю, что совесть каждого из нас способна обличить нас в нечистых помыслах, в всевозможных нескромных взглядах, воззрениях и так далее. И для этого необходимо все положить к тому, чтобы не допускать эти скверные, нечистые помыслы к своему сердцу, потому что они ведут к распаду, они ведут к разрушению. И мне думается, что возможность сохранять свое сердце в целомудрии, в целостности, зависит от многих и многих проявлений нашего человеческого любомудрия. Вот, может быть, то, что я сейчас скажу, это будет опять покажется кому-то скучным и бесконечно повторяемым. И тем не менее, я об этом скажу обязательно, хотя, опять же, кому-то, быть может, покажется, это не имеет прямой взаимосвязи с тем, о чем я сейчас сказал. Вот сейчас мы вернемся домой, и нас поглотит обыкновенная домашняя суета. Многие, не раздумывая, придя от сегодняшней этой удивительной, проникновенной, боговдохновенной службы, придут и, не задумываясь, тут же включат телевизор. То есть и куда все денется? То, что мы с вами так тщательно, старательно пытаемся сохранить и наполнить этим свое сердце, тут же моментально все вылетит. Да это может и раньше произойти. Мы в метро с вами сейчас спустимся, и тут же суета, вот эта кутерьма, она тут же может нас увлечь. Но одно дело, когда вещи от нас независящие могут смущать нас и увлекать, это не от нас зависит. Но у нас есть собственное произволение. Поэтому мы говорим об этом всегда, и я вновь и вновь об этом говорю, чтобы хотя бы в это святое время, время великопостное, выключить телевизор, отключить все те средства, которые позволяют человеку пребывать в некой праздности и в таком каком-то всевозможном развлечении своего ума. Да, это трудно, это действительно иному человеку легче от мяса отказаться. Он готов в пище какие-то ограничения допустить, но чтобы отказаться от развлечения, от телевизора, там, от интернета и так далее, ну что вы. Конечно же, я не утрирую, не нужно, как бы, так сказать, превратно понимать мои слова в том смысле, потому что некоторые говорят в качестве некоего контраргумента, ну как же, вот у нас работа связана с компьютером и так далее. Вот пускай работа и будет связана с этим каким-то обязательным для вас средством, так сказать, вашего труда. Но когда это касается развлечений, удовольствий, сериалов или еще, или как, знаете, еще лукаво говорит, ну знаете, а мы только новости смотрим. Да не помрем мы от того, если мы не посмотрим выпуск новостей. Потому что в этом лукавство в чем заключается?
А потому что после новостей какая-нибудь будет передача, которая нас увлечет и ухватит. Все домочадцы ее смотрят. Как же мне тут не усидеть? То есть это труд, это серьезное, конечно, какое-то вот воздержание. Хотя, конечно, смешно об этом было бы говорить. Но, казалось бы, чего проще? Пришел домой, помолись, прочитай вечерние молитвы. Почитай какую-нибудь книгу духовную. И то, что ты приобрел в храме, сохранишь в своем сердце, а не рассыплешь. Вот как действительно, вот буквально сегодня я читал преподобного Иоанна Лествичника, он говорит, что как, с каким трудом нам приходится приобретать то, что дает нам Господь через молитву, через пост, через воздержание, через отсечение тех или иных пристрастий, каких-то греховных поползновений. Какого труда это стоит? И одна какая-то вот наша, какая-то беспечная, нелепая мысль может все это месяцами, а может быть даже годами собираемое, просто распылить в ничто. Как тяжело нам собирать и приобретать благодать, как легко от нее, как ее лишиться. Вот об этом каждому из нас, мне кажется, должно задуматься. Поэтому целомудрие заключается прежде всего в том, чтобы сохранить в целостности свой ум, не давать ему быть растерзанным со всех сторон всевозможными страстями, которые рвут и раздирают наш ум, нашу волю, наше сердце, все наше человеческое естество. Поэтому постараемся молитвою подчинить свою волю целомудрию. Потом говорим мы в этой молитве устами преподобного Ефрема Сирина и просим иной добродетели, величайшей из добродетелей, смиренно-мудрие или смирение, по-другому мы говорим. Что это такое? Об этом мы очень часто с вами говорим, и этому понятию величайшему, поистине богоподобному. Наверное, трудно найти какую-то лаконичную формулировку, потому что в разных проявлениях может и должно проявляться смирение. Это не унижение своего человеческого достоинства, как иногда люди неправильно это понимают. Если постараться в нескольких словах это выразить, чем является смирение или смиренно-мудрие, то это стремление к тому, чтобы никогда не считать себя выше других людей. Христос, Господь наш, Владыка, Он зрак раба принял, Он образ раба принял, Он стал человеком. Вы помните, какая пронзительная беседа Господа нашего перед Его страданиями на Тайной Вечере, перед тем, как преподать пречистые тайны ученикам. Господь умыл ноги ученикам своим и спросил их, вот вы, вернее, говорил, обращаясь к ним, вы видели, что я сделал, вы называете меня Господом и Учителем, и правильно делаете, ибо я то. Поэтому, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны этому следовать. То есть Господь призывает нас к тому, чтобы мы не мыслили себя выше прочих людей, потому что это путь к заблуждению, это путь к какому-то нелепому, убогому самопревозношению пред другими людьми. Поэтому мы просим о том, чтобы Господь даровал нам этот величайший дар, дар смиренно-мудрия, дар смирения, видение себя такими, какими мы есть на самом деле. Мы не так давно с вами вспоминали, вернее, говорили об этом. И, кроме всего прочего, это тоже святоотеческое наставление прозвучало с этого святого великого места о том, чтобы избежать превозношения пред другими людьми, какого-то осознания собственного превосходства, когда ты понимаешь, что тебя сейчас понесло, ты сейчас будешь подвержен этому греху, этой страсти, осуждение другого человека, превозношение над ним, осознание себя выше его и так далее, то ты вспомни свои постыдные грехи. Каждому из нас, к сожалению, есть что вспомнить. И вот тогда это действительно это может произвести эффект холодного душа, который вот моментально тебя на место поставит, моментально остудит твою безумствующую гордыню. Мне ли кого-то осуждать? Мне ли перед кем-то превозноситься? Как говорил еще Патриарх Авраам, я земля и пепел. Мне ли считать себя выше или достойнее другого человека? Поэтому пускай совесть наша всегда будет на чеку, когда мы чувствуем некое приближение этой холодной змеи, которая вползает в наше сердце и которая пытается навязать нам эти глупые, никчемные, не совершенно безумные какие-то помыслы о том, что мы кого-то выше или кого-то лучше, кого-то умнее. Тут же нужно вспомнить какие-то грехи свои. К сожалению, далеко за примерами не нужно ходить в жизни каждого из нас. И тут же повторяю, подчеркиваю, что это тоже может поставить нас на свое место и поможет нам справиться с этим страшным грехом, гордыней. Мы просим Бога, чтобы Господь даровал нам терпение в этой же молитве. Святитель Феофан Затворник замечательно рассуждает по этому поводу и говорит о том, что в греческом языке это понятие терпения можно еще иначе перевести, как стойкость. То есть терпение и стойкость – это слова-синонимы. По крайней мере, в том контексте, о котором мы с вами говорим, в этой молитве. И он же, этот дивный святитель, рассуждает о том, что терпение может быть двояким – внешним и внутренним. Внутренним побуждением к терпению и стойкости является твердое и несомненное стремление к деланию добра, несмотря ни на что, несмотря ни на кого. Даже если нам кажется, мы и не обязаны этого добра делать по отношению к тому или иному человеку, пускай благой, добрый помысл нас побуждает к тому, чтобы в терпении, в этой стойкости все равно быть верным и преданным добру и никак не склоняться на сторону зла. А внешнее проявление терпения заключается в том, продолжает святитель Феофан, чтобы мы благодушно претерпевали всевозможного рода и невзгоды, и болезни, и какие бы то ни было посещения, которыми Господь посещает жизнь каждого человека. И вот тогда, если мы приобретем и целомудрие Богу содействующую, и смиренно-мудрие, уподобляющее нас Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. А через это приобретем терпение тогда естественным следствием всех этих краеугольных, христоименитых добродетелей будет любовь. Любовь, которая является, по слову апостола Павла, союзом всех совершенств, союзом всех добродетелей. Просто так, это не некое отвлеченное, эмоциональное, восторженное состояние, как иногда, может быть, нам кажется. Это не влюбленность, это не настроение, это твердое, незыблемое, фундаментальное состояние в сердце человека, любовь ко всем. Как апостол Иоанн Богослов говорит в соборном послании, настоящая любовь прогоняет страх. Но только лишь тогда она может быть, это настоящая любовь, христианская любовь, о которой мы очень часто говорим, но, к сожалению, не имеем понятия своим опытом о том, что это такое. Она формируется из тех добродетелей, наследниками которых мы просили и просим Бога, чтобы Господь нас соделал, говоря Ему: «Господи, Душе целомудрие, смиренно мудрее терпение любви, даруй мне рабу Твоему».